Лечили Колю артельщики напористо. Жарили до красна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирта, капали в питье растопленной серы, бросали в кружку горячую монету, серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Йо! Йо! Йо!» «Чего это он?» «Не знаю». Архип шарил в затылке. «Припоминаю. Собаку, может?» «Собака у него была, Бое». «Собаку? Собаку хорошо. Собака — друг». Гнали охотники под аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой, и достигли своего. Температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все, как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажигалку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дым не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спасаться от цинги хвои, строить землянку без топора и выделать для нее оленьий пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце. В его жизни сердцем заниматься было не досуг. Хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться. Не болтыхать нутром, и, глядишь, оно ретивое успокоится, наберет силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошенных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи. Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип писца, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы. В щелях голенького черепа бурела сохлая кровь. В тундре свирепствовал голод. Начался падеж. Смерть, вот она какая! Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным цинготные десны. «Боюсь!» Издали донеслось: «Ничего, Миколаха, ничего, держись! Мы с тобою, мы не оставим!» В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили, к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпала дурным снегом, справила новогодний свирепый пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть. Но как только унялась пурга, зафурыкал в небе самолетик. Сперва он промазал избушку, устремился резво к морю, состывшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом. Но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землей. Архип по переменке со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Коли, как будто ведал малый, что они сгодятся. Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину. На снегу сидят два здоровенных, ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней просторной для него рубахе и ровно в тайге кого-то кличет. «Йо! Йо! Йо!» Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице. Получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники, первую. Но не сдался смерти. Вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной. И скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем, он выехал из Игарки к родичам жены в старинный приенисейский поселок Чуш. Поступил работать в рыбкоп шофером. Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулился свести нас с сыном на речку Опариху, чтобы отвели мы душу на Хариусах. Капля. Заманил речкой Опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится и двинем», — уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея к пристани. Аким — закадычный друг братана, уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил разменять подъемные, потому что не любил таскать за собой какие-либо ценности. Я коротал время возле поселка на галечном мысу, названном Карасинкой. Хранили здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда и название. Таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, ярко-полосатых, наглых. Шустрее их были только ерши. Они не давали никакой рыбе подходить к корму. Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу. Лето в этом году было жаркое, даже на севере. И вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно. По причине ли сидячей работы, от того ли, что курить бросил, тетки уверяют, в прадеда удался. Прадед пузат был, тучен я сделался, стеснялся себя такого, и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинки, не отрывая взора от удочек, и услышал. «Йокало мене! Это сколько продуктов ты, пана, изводис? Вот так пузо! Тихий узос!» По Енисею на лодке всплывал паренек в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем изветренном лице улыбкой. По слову «пана», что значит «парень», и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это. «А ты сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине». Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку, опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку. И лодку непременно поддергивать. Низовская привычка. При северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно, и лодку может унести. «Как это ты, пана, знас, что я сельдюк?» Рука сухожильная, жесткая, и весь пана сухощав, косолап, но сбит прочно. И я все про тебя знаю. Подъемный вот в Енисейский пропил. Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно. Пропил пана и аванец, и ружье. Ружье! За пропитое ружье раньше охотников пороли. крестьянина за лошадь, охотника за ружье. Кто теперь пороть будет? Переворот был? Свобода! Хохотнул Аким и бодро скомандовал. Сматывай удочки. И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько. Мчится 7 верст в неделю, и только кустики мелькают. Опять же нет худа без добра и добра без худа. Насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке. Аким сидел за рулем в болотных сапогах, телогрейки нараспашку, кипчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке, и все в той же вечной своей кипчонке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей, ее мочивших, сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишка, бязевая рубаха. Привычка охотников и рыбаков на реке, в тайге, в лодке быть собранным, плотно одетым в любое время года. Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в чушь притащился следом, живет в доме Коли. И хотя Коля и одногодок пани, однако хозяин, женатик, и потому журит Акима. И тот слушается товарища, если трезвый. Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них. За Опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на 20. А там рыбалка...